Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Самое время учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Ярмарка рабочих мест прошла в Политехническом колледже Новгородского университета. Свыше 100 выпускников получили возможность познакомиться и пообщаться с руководителями предприятий. Государство на первое место ставит гражданско-патриотическое воспитание, а студенты – трудоустройство, здоровье и безопасность. Всероссийский конгресс проректоров по воспитательной работе обсудил, в числе прочих, и проект государственной программы по молодежной политике. Минувшая пятница в университете была польской. На этот день пришлась и международная конференция с участием польских исследователей, и визит генерального консула Польши в Санкт-Петербурге. Конкурс грамотеев устроили вчера в Новгородской области по инициативе филологов НовГУ. Проверить себя решили более 1500 человек, самому старшему участнику 84 года. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В Политехническом колледже Новгородского университета прошла ярмарка рабочих мест. Свыше 100 выпускников получили возможность познакомиться и пообщаться с руководителями ведущих новгородских предприятий. Подробности встречи старшекурсников с деловым миром, к которому им вскоре предстоит присоединиться, в репортаже нашего корреспондента Ольги Осиповой.
На этот раз присмотреть себе потенциальных сотрудников на ярмарку пришли представители 23 предприятий. И все они уже сегодня готовы предложить молодым специалистам место на производстве.
Заместитель генерального директора НПО «Квант» Дмитриев Александр Михайлович. Здесь ежегодно наше предприятие участвует, потому что у нас есть интерес к выпускникам этого учебного заведения с точки зрения их и уровня профессиональной подготовки, и перечня тех специальностей, которые они готовят, на нашем предприятии востребованы. Это и монтажники радиоэлектронной аппаратуры, слесари-сборщики радиоэлектронной аппаратуры, это слесари механосборочных работ, и токаря, и фрезеровщики. Здесь у них сегодня планируется, что будут студенты и первого, второго курса, и выпускники. То есть те задумаются, услышав от нас какую-то информацию. Это однозначно, я думаю, молодым людям тоже приятно видеть и понимать, что они востребованы.
Как правило, те работодатели, которые хотя бы раз приняли приглашение участвовать в ярмарке, уже получили результат. Поэтому многие сотрудничают с колледжем несколько лет, и практически ежегодно их штат пополняется молодыми специалистами. Вот и на этот раз выпускники Политехнического колледжа на скамейке запасных не засидятся. Надеяться на это директору колледжа Владимиру Шульцеву позволяет и количество работодателей, посетивших встречу, и специальности, которые за время учебы освоили студенты.
У нас 7 специальностей. Первая специальность у нас уже выпущена в феврале. Это сети связи, системы коммутации. И 6 специальностей осталось. Это технологии машиностроения, автоматизация технологических процессов и производств. Это 2 у нас информационные специальности, компьютерные специальности. Это программирование в компьютерных системах и компьютерные системы и комплексы. Дизайн и техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Наши выпускники могут познакомиться с предприятиями, узнать о вакансиях. Но это, конечно, больше касается тех выпускников, которые еще не определились на настоящий момент. Таких у нас не так и много, но такие есть. Многие у нас уже сейчас работают, совмещают учебу с работой, конечно, при условии, если они успешно обучаются. Но вот они помогают нам лучше понять потребности предприятий. Очень нужны эти ярмарки, и мы будем их развивать и проводить в дальнейшем. Возможно, скорректируем наши образовательные программы с учетом потребностей предприятий, с учетом того, какой специалист нужен предприятиям, с какими умениями, знаниями, практическими навыками.
Как отметил директор колледжа, большая часть выпускников уже трудоустроилась, проходя практику. Поэтому среди посетителей ярмарки оказалось много третьекурсников. Они уже сегодня серьезно задумываются о будущем.
Александр Туктаров, третий курс, автоматизация специальности.
Вы еще предпоследний курс, я так понимаю?
Да.
Тем не менее, пришли все-таки определиться, сориентироваться?
Да, так надо что-нибудь делать в дальнейшем будущем. Очень, я думаю, считаю полезно такое для всех. Ну, даже для тех, кто не идет на практику со второго курса, они переходят на третий и уже примерно понимают, какие специальности, ну, организации, и очень много их могут выбрать себе, так примерно в уме подумать. Как нам предлагают, мы сначала проходим практику и можем остаться на работу на этом предприятии на лето. И если мы нравимся предприятию, оно может нас оставить, зарезервировать за нами рабочее место. После четвертого курса мы можем идти туда работать уже.
Вы бы на какие условия пошли работать?
Я зарплату не узнавал, но, как говорят, специальность востребована и платят тоже много.
Ксения Павлова. Учусь на автоматизации третьего курса. Тоже вот мероприятие такое, ну, собрали, да, то, что пришли, нам сейчас все объяснят, как, чего, и будем решать уже, куда идти, ну, на практику. В дальнейшем, там, если, ну, вот сейчас вот мы пойдем, да, вот выберем там одно предприятие, пойдем на него работать. Если получится, то можно будет, ну, и остаться на нем. Специальность квалифицированная, в принципе, много предприятий, где наша специальность очень востребованная. У нас уже есть разряд, у нас это монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
Второго разряда,
да.
Как признались студенты, для них такая форма поиска работы очень удобна. Не надо перелистывать папки рекламных газет и обзванивать десятки предприятий.
Илья Ефремов, третий курс автоматизации.
Я Артемий Дмитрий, учусь на третьем курсе автоматизации технологических процессов производства.
Баленков Илья, тоже третий курс.
В принципе, у нас предприятий довольно-таки много. Каждая может чем-то похвастаться своим, таким интересным. На ярмарке, наверное, они более раскроют свое потенциал производства, чтобы мы могли выбрать, именно вот, чтобы был выбор. Все-таки просто на словах выбора не сделать. Я вот надеюсь, что я здесь все-таки получу информацию и, может быть, выберу предприятие для дальнейшей работы, прохождения практики, написание диплома.
Это не поставь брошюрку, тут можно буквально подойти и разузнать про производство. А в брошюрке там написано, что требуется, что надо знать и все. Шанс, наверное, больше процентов, что ты устроишься, вот, когда узнаешь про все.
Тоже так удобнее.
Так намного, конечно, удобнее, потому что можно узнать то, что тебя интересует, и можно сразу с несколькими представителями поговорить, и не надо вот самому там мотаться куда-то, чтобы узнавать. Так проще, конечно же.
Кроме того, в помощь тем, кто определяется, где применить полученные знания, на ярмарке работал психолог.
Екатерина Александровна Амелина, я педагог-психолог Политехнического колледжа. У нас сегодня консультации психологического характера с теми, кто еще не определился. У нас существуют методики различные, диагностики, которые помогут студентам сделать уже более конкретный выбор, выбрать область, которая более подходит по психологическим каким-то чертам личности, характеристикам. Тем, кто уже определился, они могут подойти на консультацию для того, чтобы мы помогли им составить резюме, подготовить к собеседованию, как правила собеседования узнать, так и подготовиться психологически, морально. Потому что часто встречается сейчас, что молодой специалист не может устроиться на рынке труда современном именно из-за неуверенности в себе либо каких-то других проблем именно психологического характера. Поэтому психолого-педагогическое сопровождение очень важно, мы считаем.
Подготовка кадров – одна сторона работы профессиональных учебных заведений, воспитание – вторая. Именно вопросам воспитания был посвящен Всероссийский конгресс, который прошел на днях в Москве, и участники которого обсудили, в числе прочих, и проект государственной программы по молодежной политике. Прежде чем расспросить о подробностях проректора Новгородского университета по воспитательной работе Михаила Раненко, давайте послушаем студентов вуза с короткими ответами на вопрос, на что, по их мнению, государство должно обратить внимание.
Может быть, помощью молодым специалистам или молодым предпринимателям.
Место для проведения досуга для молодежи, так как в нашем городе очень много мест, где можно просто посидеть, выпить и еще что-то сделать. Вот. Но нет никакого места, чтобы молодежь бесплатно собиралась и проводила время.
А как вы предпочитаете проводить время?
Всевозможные игры или, может быть, какие-то акции молодежные.
Но мне кажется, еще больше мест работы, потому что вот студенты выходят из университета, им просто некуда идти работать.
работать. И это, конечно, очень печально, потому что они учились, все-таки обидно и человеку, и, возможно, даже специалист хороший. И государство теряет что-то, и сам человек тоже.
Ну, я думаю, может быть, помощь молодым семьям, потому что это такой острый вопрос. Купить квартиру сейчас может позволить себе не каждый, а брать ипотеку – это очень тяжело, и выплачивать ее долго. Может быть, какие-то изменения в сфере ипотеки, помощь в этом?
Заботиться размером стипендии. Ну, вообще предполагается, что студент на стипендию должен проживать месяц. Насколько я знаю, средняя стипендия в районе 1500, а общага, ну, общежитие, оплата жизни в нем месяц, сколько стоит? Рублей 600. То есть половина уходит на проживание. Я думаю, на 700 рублей не каждый выживет.
Стоит обратить внимание на конкурсы для молодежи, чтобы людям давали возможность себя проявить. Это очень важно, на мой взгляд.
Ну а теперь к подробностям конгресса, и у микрофона проректор НУФГУ по социальному развитию и воспитательной работе Михаил Раненко.
Первый конгресс проходил в прошлом году, также год назад, весной проходил. Правда, там представительство было менее такое значительное. Вот постепенно наши форумы начинают набирать вот обороты.
Значит, не 90-е годы, не нулевые, получается, не собирали. Тогда воспитательная работа была как-то на втором, если не на третьем или на четвертом.
Совершенно верно. Ни 90-е, ни 2000-е таких встреч не проводилось. Мало того, что вообще внимание процессам воспитания в высшей школе особенно стали актуальны где-то к середине 2000-х годов.
Чем вы это объясняете?
Ну, конечно же, тем, что ситуация и среди молодежи, ситуация вообще внутри страны, конечно же, но предполагает, что этими вопросами надо заниматься. И заниматься постоянно, системно, и нужно обращать на это очень много внимания, поскольку проблем действительно очень много.
А не кажется ли вам, что когда человек уже приходит в высшее учебное заведение, он уже как-то сформирован, его воспитать сложно, нет?
Ну вот я, поскольку служу такой науке, как педагогика, я стараюсь всем говорить о том, что процесс воспитания – это не какой-то момент в отдельный период жизни человека, а это процесс, который растягивается на всю жизнь, от рождения до смерти. И человек вот в этом процессе находится постоянно, поэтому будь он в вузе, будь он в школе, будь он в детском саду или на пенсии, он все равно находится в процессе воспитания.
Знаете, я понимаю, что государство регламентирует или, ну так скажем, высказывает пожелания, в какой сфере нужно воспитывать людей, на что больше обращать внимание, но пока не о государстве, пока не о политике. Вот лично вам кажется, на какие стороны воспитания надо обращать наибольшее внимание в стенах высшего учебного заведения?
Ну, я здесь несколько по-другому, может быть, отвечу, переначу. Вот только что разговор состоялся, очень серьезный разговор на конгрессе как раз состоялся о том, что создается сейчас государственная программа молодежной политики до 2020 года, но вот создаваемая программа абсолютно не учитывает интересы молодежи, ради которой создается. Потому что были проведены исследования вот среди, ну, порядка 10-15 вузов, различных субъектов России. И в основном молодежь три момента прежде всего для себя отмечает. Это проблемы с трудоустройством, их очень беспокоит. Их беспокоит состояние здоровья, это и алкоголизация, это наркомания. То есть они очень беспокоятся, молодежь на самом деле беспокоится о том, что происходит вокруг них, вот именно вот в этой части. И они беспокоятся о безопасности себя, семьи, их окружающих людей. Вот три позиции, которые постоянно отмечают молодежь. Молодые люди в разных регионах.
А безопасность какого рода?
Ну, во-первых, это и терроризм, они говорят. То есть это вот, ну, вот такие моменты, которые они видят постоянно. Это средства массовой информации ежедневно дают вот то, на что они и обращают внимание.
Так, как бы обезопасить себя от роста ЖКХ?
Ну, это уже следующий вопрос. Им вначале получить жилье еще нужно, чтобы потом обезопаситься от роста цен на ЖКХ. Да? Но вот они пишут вот об этих проблемах. А программа, которая сейчас выстраивается, выстраивается людьми, которые думают совершенно о других вещах. И там вот эти-то проблемы как раз и не предусматриваются, или, по крайней мере, в том объеме и в том приоритетном вот наполнении, которое вот есть у молодежи.
Вот интересно, в государственной программе какие первоочередные задачи ставят?
Первоочередные задачи – это гражданско-патриотическое воспитание, вот эта позиция очень большая. Кстати, вот о здоровье там говорится почему-то очень, даже не в первых вот позициях. То есть, ну, приоритетные те моменты, которые, как обычно, выстраиваются функционерами в программах, которые вот у нас постоянно мы видим перед глазами. И вот это, конечно, очень тревожит, потому что это опять-таки создается очередная формально-функциональная такая программа, которая, ну, пройдет и пройдет. А вот жизнь-то, она где-то вот совсем в другой находятся плоскости.
Вот проректоры заметили, трудно не заметить эту нестыковку того, что нужно, и того, что регламентирует государственная программа. О чем же был конгресс?
А как раз и был разговор о том, что нужно не только сейчас умалять роль вот воспитательной работе в ВУЗе, а такие разговоры идут и очень активно идут в стране, поскольку мы так сейчас очень ориентируемся на западные модели образования, и вот это подтверждает переход на многоуровневую систему. Говорится о том, что западные вузы, они не имеют такой должности проректор по вопросам воспитания, и, в общем, зачем тогда это нужно? Может быть, лучше ввести советника, то есть не проректора, а уже как-то понизить эту форму работы, принизить вообще всю эту значимость. Но, конечно же, вот здесь наше сообщество, наш конгресс как раз выступало совершенно в противоположном звучании. Мы говорили о том, что это, безусловно, нужно, тем более в нынешней ситуации. Во-первых, их традиция нашей школы отечественной образования совершенно иная. А во-вторых, мы находимся в той стадии, которая значительно отличается от европейских вузов, от американских вузов, и поэтому вот просто так вот взять и закрыть, наверное, это было бы, ну, неразумно. Поэтому, конечно же, вот конгресс в первую очередь решал вопрос о том, что это должно быть, и какими путями дальше двигаться, как идти, что развивать.
Хотя бы схематично, какими путями двигаться, что развивать.
Ну, конечно же, это, в общем-то, здесь ничего нового не скажу. Это стандартное студенческое самоуправление, много было посвящено. Это вопрос о качестве работы в системе воспитания по новым ВГОС. Это, конечно же, акцент делается на добровольческие движения, на трудовые студенческие отряды. Очень много этому было посвящено. Ну, в общем, те формы и те методы, которые были и раньше, но стараться их больше акцентировать, больше развивать.
Конгресс затем что, принимал какие-то решения или нет? Он как-то свои выводы, свои предложения оформлял документально?
Безусловно, была принята резолюция, которая будет в ближайшее время выставлена на сайте Совета проректоров по воспитательной работе, и там можно будет ознакомиться вот с теми решениями, которые были приняты на конгрессе.
Ну вот, допустим, государственная программа принята уже до 2020 года?
Она будет приниматься.
Будет ли она учитывать то, что говорилось на этом конгрессе?
Ну вот как раз разговор-то и шел о том, что сейчас еще своевременно, то есть когда она будет принята, то тогда уже все, поздно говорить. А она будет приниматься в 2016 году, поэтому сейчас как раз вот и очень важно, чтобы непосредственных участников этого процесса услышали и постарались все-таки сделать программу жизненной.
Услышат ли? Вот как-то очень часто сталкиваемся с тем, что не слышат. Сколько предложений от педагогов, сколько предложений от работников культуры, от, я не знаю, от органов охраны памятников, а их не слышат.
Но вы знаете, на конгрессе присутствовали все-таки значимые фигуры для нашего процесса воспитательного. Это был и Страсдзе, начальник департамента министерства, это был и Фурсенко, помощник президента, поэтому, но не услышать тут, наверное, уже не получится.
Ну, главное, не только быть услышанным, но и да.
Да, ну, чтобы еще, конечно, это было воплощено, пока надежда есть.
Это «Радио Славия». Мы продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». Минувшая пятница прошла в ВУЗе под польским флагом. Польские ссыльные в Новгородской губернии. Так называлась международная конференция, которая состоялась в Центре творческой интеллигенции имени Владимира Саруки в Антонове. Она посвящалась 150-летию январского восстания в Польше. Посетил научную встречу и генеральный консул Польши в Санкт-Петербурге. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Январское восстание 1863 года стало последним вооруженным выступлением поляков против российской власти в XIX веке. Несмотря на то, что в нем участвовало дворянство и интеллигенция, крестьянство в целом осталось пассивным. Столкновения с российской армией имели характер партизанской войны, и к маю 1864 года мятеж был полностью подавлен. Более 18 тысяч человек было сослано в Сибирь, около 400 казнено. Всего из Польши в другие регионы империи было выслано около 70 тысяч человек. человек. В Новгородскую губернию тогда была сослана не одна сотня поляков. Потомки многих живут здесь до сих пор, отметил организатор научной конференции, профессор кафедры журналистики НУФГУ Борис Ковалев.
Они оказались здесь разными путями. Кто-то был даже не совсем активным участником этого восстания, которое проходило под лозунгом «За вашу и нашу свободу», поскольку те, кто активно выступал против российской оккупации, доминанты царства польского, они оказались в Сибири, они оказались в местах не столь отдаленных, за Уральским хребтом. У нас в основном были люди случайные, но в том числе представители духовенства, в том числе и достаточно известные люди, которые для Польши, в общем-то, и на сегодняшний день являются символом нации. Но на сегодняшней конференции мы будем говорить не только о ссыльных. Мы будем говорить о тех поляках, которые оказались в Новгороде сугубо добровольно. Это были те самые архитекторы, те самые чиновники, которые составляли, в общем-то, элиту новгородского общества. Таким образом, получается, что наша область, наш регион, наша Новгородская губерния может явиться примером взаимоотношений с Польшей, нашим, в общем-то, соседом, по сути своей, еще с далеких времен Средневековья. Мы помним историю Плотских Магдебургских врат, которые, судя по всему, может быть, оказались у нас в Софийском соборе именно из Польши. Мы можем найти огромное скрещение человеческих судеб, которые, опять-таки же, связывают и Польшу, и Новгородчину. Поэтому то, что в России проходит только две серьезные научные конференции, посвященные этому. Вторая конференция проходит в Москве, в Российской академии наук. По сути своей, она объединяет и представляет цвет, вершину и польской, и российской академической мысли. Первая конференция, хронологически, она проходит в Новгород. И мне очень приятно, что в этой конференции мы включаем наш новгородский региональный фактор.
Научная конференция, посвященная 150-летию январского восстания в Польше, это еще один шаг к налаживанию отношений между двумя странами, подчеркнул генеральный консул Республики Польша в Санкт-Петербурге Петр Марциняк.
Эта конференция наша, она посвящена прежде всего этим людям, которые здесь попали на новгородскую землю, не по своей воле, но они жили здесь достаточно долго и стали как бы частью новгородской общественности. Но они жили как нормально в городе, у них только не надо было выезжать, но в рамках города они общались достаточно свободно, хотя все это время, когда они были, были проведена слежка за ними. И благодаря этому теперь историки имеют богатый материал, потому что все эти жандармы, они описывали их достаточно подробно, их жизнь, их увлечения и так далее, и так далее. Так что очень хороший материал получился. Есть правовые основы для сотрудничества. Будет подписан, я надеюсь, в близкое время договор о побратимстве между Новгородом и вторым ханзатийским городом Эльблонгом в Польше. Есть два договора между областью и польскими регионами. Очень хорошее сотрудничество университета с польскими партнерами, польскими вузами. Достаточно много, может, самое главное – Польша все-таки Новгород звучит очень понятно. В школе как бы изучают историю Новгорода, сложную эту историю, но прежде всего эту величину этой республики в Средневековье. Это притягивает тоже туристов, но и притягивает внимание. Так что я думаю, что перспективы очень, очень хорошие. У нас есть большие планы культурные. Надеемся в ноябре здесь пригласить любителей музыки на очень хороший музычный концерт. Турне известной польской пианистки. Он начинается из Новгорода. Так что это подчеркивает уже значение Новгорода для Польши. Но для нашего консульства это приоритет. Среди разных, мы работаем на всем федеральном, в северо-западном округе, но Новгород мы считаем одним из главных наших партнеров.
Вчера в областной библиотеке и почти во всех районных прошел конкурс грамотеев, который инициировали и провели филологи Новгородского университета. Подробности в рубрике «О русском языке». Слово ее ведущей профессору Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня я хочу рассказать вам о, по-моему, хорошем событии, которое произошло в нашем городе и во всей области. Может быть, вы слышали или прочитали где-то, что мы объявляли о проведении конкурса грамотеев под названием «Наследники Кирилла и Мефодия». И это одно из дел, который мы запланировали в этом году, посвятив его в целом Кириллу и Мефодию, поскольку, и это тоже, наверное, вы уже знаете и много раз слышали, в этом году исполняется 1150 лет со времени подвига Кирилла и Мефодия, а значит, славянского письма. И если одни события были связаны, скажем, с приездом к нам выставки, книжной выставки «Радость слова», да, и мы были здесь такой принимающей стороной, то вот в организации этого конкурса грамотеев, конечно, у нас было очень много опасений и тревог, как новгородцы и жители всей области отнесутся к этому. Ну вот к радости, которая еще меня, можно сказать, переполняет после вчерашнего воскресного дня, нашлось довольно много новгородцев, которые отозвались на этот призыв и пришли в библиотеку в 12 часов дня, хотя это было воскресенье и ужасно морозное, ветреное, и, конечно, не хотелось просто выходить из дому. И я считаю, что это уже знак приверженности славянской словесности Кириллу и Мефодию. Весь большой читальный зал нашей областной библиотеки был заполнен. И, конечно, мы не проводили такого социологического опроса, но, как говорится, невооруженным глазом было видно, что там были молодые ребята, наши студенты, и я видела своих студентов, и пожилые люди обоих полов, можно сказать. И одну из участниц сказала, что ей 84 года. Потом, уже после, я узнала, что дружными рядами пришли наши писатели, союз писателей явился. То есть я считаю, что самые заинтересованные в словесности люди просто явились для того, чтобы продемонстрировать свою, еще раз повторяю, словесность. Диктант, который я вам сейчас прочту, чтобы не было секретов, прочитала Виктория Генриховна Дитковская, сделала это и по-учительски, и, по-моему, даже артистически, очень выразительно, а я со своим охрипшим голосом наблюдала, как просто средневековая школа, дидаскал, учитель, значит, диктует, все старательно записывают, вот только что не скрипят перья, потому что все пишут шариковыми ручками. Еще мы диктанты не проверяли, но уже само их наличие, конечно, говорит о том, что, во-первых, это не зря затеяли, во-вторых, новгородцы отзывчивы не только на всякие развлечения, но и вот на такие интеллектуальные, я бы сказала, удовольствия. Но интересно, что мы затеяли же это общебиблиотечный тур, как мы его назвали, во всех библиотеках области. И тоже у меня, конечно, были большие сомнения, как и что. Но придя домой, я открыла интернет и увидела, что мне 16 писем пришли из разных районов. И там цифры, мы просили пока сообщить только цифры, сколько людей участвовало. Значит, ну, так порядка 20 где, но крестцы объявили, что у них участвовало 181. Не знаю, как они, наверное, там в разные классы. Еще мы этого ничего не знаем. А из Шимска прислали уже и 10 победителей. И даже анализ ошибок. И, в частности, как я и подозревала, в общем, пришли, наверное, грамотные люди, которые не сделали ни одной орфографической ошибки, но допустили пунктуационные. Но мы так договаривались, что мы не ищем абсолютно грамотных людей, а что вот эти грамотеи, они относительно своих товарищей, так сказать. Выясняется, 10 фамилий шимских грамотеев у меня уже есть, и мы будем ждать и другие. Я думаю, что и в понедельник еще пришли какие-то сведения. Это вот то, что сразу отправили по интернету, по нашей просьбе. Значит, если основываться на этих данных, которыми мы располагали уже в воскресенье, то в этой затее приняли участие 571 человек. 500 человек взяли и захотели написать диктант. Теперь есть возможность, если вы дружите с интернетом, то вы можете написать диктант дома, потому что вчера я отослала аудиофайл на ваши новости, и у нас был с ними договор, что они его выставят, и можно будет включить, ну и какими-то дозами доступными вам, значит, уже никто там не будет второй раз читать, но вы сами. И тогда мы увидим. Кстати, я там написала и сказала, это еще раз говорю, это будет большой эксперимент. Интернет мешает грамотности или помогает ей, или он никак на нее не влияет. Но, во всяком случае, мы надеемся, что еще какие-то грамотеи дома у себя поучаствуют в этом эксперименте. А чтобы вы себе представляли, что написали, не скрипя перьями, новгородцы, еще раз повторяю, во всех библиотеках, я просто прочитаю вам этот диктант, потому что он тоже связан с нашей датой, Кириллом и Мефодием. И когда вы его прослушаете в таком недиктантном чтении, то вы себе скажете: «Господи, такое бы я мог написать на шестерку». Я так думаю. Итак, вот о чем шла речь в диктанте, что записали кириллическими буквами наши с вами грамотеи. Наследие Кирилла и Мефодия. 1150 лет назад в далеком от нас Великом Аравском княжестве произошло событие, изменившее культурную жизнь славян. Византийские просветители Кирилл и Мефодий перевели из греческого языка на славянский главные книги христианства. Это совершилось благодаря тому, что великоморавский князь Ростислав обратился к византийскому императору и патриарху с просьбой прислать учителей, которые могли бы проповедовать на славянском языке. Эта миссия была поручена Кириллу и Мефодию, и не случайно. Они выросли в городе Солунь, где звучала греческая и славянская речь. Они сумели в стихии славянской речи найти такие звуки, для которых подходили греческие буквы, и такие, которые нуждались в особых знаках. Так родилось письмо, на котором и были вновь зафиксированы истины христианского учения. Когда через 125 лет к христианству приобщилась Русь, она получила в свое распоряжение книжное богатство – переводы Кирилла и Мефодия, сохраненные и приумноженные их болгарскими учениками и последователями. Так у славян появился первый литературный язык. И до сих пор мы пишем буквы, которые, хотя и не абсолютно похожи на те, что выводила рука Кирилла, но именуются кириллицей. Благодарные славяне чтут память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Особые основания для этого у новгородцев. Уже в XI веке они не только читали кириллические книги в церкви, но и писали кириллицей берестяные грамоты. Кроме того, в нашем городе появилось первое в России скульптурное изображение славянских первоучителей. Наконец, именно в Новгороде 25 лет назад прошел возвращенный праздник Дни славянской письменности и культуры, напомнившие о нашем культурном богатстве и славянском единстве. Всем участникам диктанта я дала задание, выйдя из библиотеки, подойти и отыскать скульптурное изображение Кирилла и Мефодия на памятнике Тысячелетия России. Оно действительно появилось в 862-м и до 1992 года было единственным. И только в 92-м появился памятник в Москве, а потом их сейчас уже стало много. Вот хотя вам не пришлось прийти на диктант, вот это задание вы можете выполнить к нему, пойти к памятнику Тысячелетия, найти Кирилла и Мефодия. Но для этого надо дождаться весны. Всем спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 25 марта, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!